5.
Что вы знаете о Доне Маурисио Вальсе?
Речь о министре?
Алисии понадобилось несколько мгновений, чтобы оценить и обобщить массу фактов и образов, всплывших в памяти в связи с долгой карьерой Маурисио Вальса. Его деятельность получила широкое освещение в прессе. Вид он имел надменный и чванливый, снимался на фотографиях с наилучшего ракурса и в рафинированном окружении, охотно принимал почести и изрекал истины, купаясь в аплодисментах и обожании придворной клаки. Канонизированный при жизни, возведенный в ранг небожителей благодаря собственным усилиям и поддержке самопровозглашенных интеллектуалов страны, Маурисио Вальс являлся воплощением на грешной земле идеального образа испанского просветителя, рыцаря искусств и философской мысли. Его безмерно прославляли и осыпали наградами. Министру Вальсу, назначенному без тени иронии, символом культурной и политической элиты страны, потакала пресса и весь официоз страны. На выступлениях, проходивших на самых прославленных подмостках Мадрида, всегда присутствовали избранные, лучшие из лучших. Его дидактические статьи в прессе, посвященные актуальным проблемам, воспринимались как догматы веры. Газетчики, евшие у него с рук, заходились в восторге. Нечастые литературные концерты, включавшие стихи и монологи из его знаменитых театральных постановок, разыгранные дуэтом с великими актерами национальной сцены, собирали аншлаги. Литературные произведения признавались шедеврами, а имя было причислено к сонму величайших мастеров. Маурисио Вальс, светоч разума Кельтиберии, осчастлививший мир своим появлением. «Нам известно, что печатали газеты», — подал реплику Леандра, «что, откровенно говоря, с учетом места и времени, существенно меньше обычного».
«Скорее, ничего», — поддержал его Хильде Портера. «Наверное, вы обратили внимание, сеньорита, что с ноября 1956 года, то есть более 3 лет, Маурисио Вальс, министр национального образования или культуры, как он сам предпочитал говорить, и, если позволите, любимчик испанской прессы, практически исчез из поля зрения публики и не появлялся ни на одном официальном мероприятии».
«Теперь, когда вы указали на данный факт, сеньор директор», Леандр повернулся к Алисии и, переглянувшись с Хилем де Портера, повел речь издалека. «Очевидно, не случайно и не по собственной воле сеньор министр обделил нас, лишив возможности наслаждаться его тонким умом и обширнейшей эрудицией».
«Вижу, у вас был случай перемолвиться с ним, Леандро», — заметил Хиль де Портера.
«Имел такую честь довольно давно, хотя и весьма коротко, когда я жил в Барселоне. Великий человек, кому лучше всех удалось личным примером доказать важность и высокое предназначение интеллектуальной части общества».
«Не сомневаюсь, что министр полностью согласился бы с вами».
Леандро учтиво улыбнулся и, прежде чем продолжить, снова сосредоточил взгляд на Алисии.
«К сожалению, дело, ради которого мы сегодня собрались, не имеет отношения к выдающимся способностям нашего уважаемого министра и его на зависть здоровому эго. С разрешения его превосходительства здесь присутствующего, я нахожу уместным пояснить, о чем в дальнейшем пойдет речь. Дело в том, что причиной, заставившей Дона Маурисио Вальса сторониться общественной сферы в последние годы, стало предположение, будто существует, причем уже давно, заговор с целью лишить министра жизни».
Алисия вскинула брови и переглянулась с Леандро.
«В поддержку следствию, открытому генеральным корпусом полиции, а также по просьбе друзей из кабинета министров, наше подразделение выделило сотрудника для помощи в расследовании. Хотя официально мы и не участвуем в дознании, и, по большому счету, подробности нам неизвестны», — добавил Леандро.
Алисия прикусила губу. В глазах шефа она ясно прочитала, что очередь вопросов пока не наступила.
«Наш оперативник, по причинам нам пока непонятным, прервал связь и пропал в неизвестном направлении 2 недели назад», — продолжил Леандро. «Я говорю это для того, чтобы описать предысторию проблемы, в решении которой его превосходительство любезно попросил нас посодействовать». Леандро взглянул на ветерана полиции и жестом передал ему слово. Хильде Портера, помрачнев, откашлялся.
«То, что я расскажу, сугубо конфиденциальная информация. Она не должна выйти за пределы этих стен».
Алисия и Леандро кивнули.
«Ваш шеф уже упоминал, что 2 ноября 1956 года министр Вальс во время торжественной церемонии в его честь в Обществе изящных искусств в Мадриде стал объектом неудавшегося покушения, судя по всему, далеко не первого. Происшествие не попало в прессу, поскольку огласки воспротивились как в правительстве, так и лично Вальс, не желавший беспокоить семью и коллег. Тогда же было начато расследование, оно продолжается до сих пор. Несмотря на усилия Генерального корпуса полиции и специального подразделения Гражданской гвардии, так и не удалось выяснить обстоятельства, сопутствовавшие как этому последнему покушению, так и предшествующим, которые могли иметь место ранее, до привлечения полиции. Естественно, с той поры была усилена охрана министра и приняты меры безопасности, а также отменили все его публичные выступления до издания нового приказа.
«Что обнаружило следствие за это время?» — спросила Алисия.
«Расследование сосредоточилось на анонимках. Они начали поступать дону Маурисио давно, однако до поры до времени он не придавал им большого значения. Вскоре после провалившегося покушения министр известил полицию о существовании писем угрожающего содержания, которые он получал несколько лет. Следствие сразу установило, что письма, вероятно, посылал некий Себастьян Сальгадо, вор-убийца, отбывавший наказание в тюрьме Монжуик в Барселоне. Освободился он примерно 2 года назад. Как вам известно, министр Вальс был комендантом этого исправительного учреждения, когда только начал служить государству. А точнее, с 1939 по 1944 год.
«Почему министр раньше не сообщил в полицию об анонимках?» — поинтересовалась Алисия.
«Как я уже сказал, министр уверял, что не придавал им особого значения. Правда, признал, что ему, наверное, следовало бы это сделать. По его словам, содержание писем было настолько странным, что он толком не понял их смысла».
«В чем конкретно выражались так называемые угрозы?»
«В весьма туманных выражениях. В письмах автор заявлял, что правду не утаить и близится час возмездия для детей смерти. И сообщалось, что он, как мы поняли, автор, ждет у входа в лабиринт».
«Лабиринт?»
«Повторю, послания весьма загадочны. Вероятно, они намекают на некие обстоятельства, известные только Вальсу и тому, кто их писал. Хотя министр тоже не сумел дать им приемлемого толкования. Может, их сочинял безумец. Данную версию тоже нельзя исключить».
«Себастьян Сальгадо уже сидел за решеткой, когда Вальс стал комендантом крепости?»
«Да, мы изучили досье Сальгадо. Он поступил в тюрьму в 1939 году, вскоре после назначения дона Маурисио Вальса комендантом. Из показаний министра следует, что он смутно помнил этого заключенного как склочного типа, что подкрепляло нашу версию. Наверное, Сальгадо посылал письма».
«Когда он вышел на свободу?»
2 года назад. Очевидно, что по времени данный факт не соотносится ни с датой покушения на убийство в Обществе изящных искусств, ни с более ранними попытками. Или Сальгадо имел сообщника на свободе, или же кто-то использовал его как наживку, чтобы запутать следы. Последняя версия представляется более правдоподобной, получив подтверждение в ходе следствия. Как видно из материалов досье, которые я вам передам позднее, все письма посылались министру из почтового отделения в Пуэбло-Секо в Барселоне, куда обычно привозят корреспонденцию арестантов из тюрьмы Монжуик.
«Как определить, какие письма, отправленные из этого отделения, попали туда из тюрьмы, а какие нет?» — спросила Алисия.
«У писем, доставленных из крепости, на конверте имеется штамп. Его ставят в порядке регистрации в тюремной канцелярии, прежде чем сложить почту в мешок».
«Разве корреспонденцию заключенных не проверяют?» — удивилась она.
«Теоретически, да. Но на практике, как нам подтвердили сами служащие, проверка осуществляется выборочно. В любом случае, никто не вспомнил писем с угрозами в адрес министра.
Однако, учитывая туманный, невразумительный слог, использованный автором, вероятно, тюремные цензоры просто не увидели в них ничего особенного.
Допустим, на свободе у Сальгадо находились один или несколько сообщников. Могло ли случиться так, что они передавали ему письма, чтобы он отправлял их из тюрьмы?
Да, Сальгадо имел право принимать одного посетителя в месяц, однако подобная схема абсолютно лишена смысла. Намного проще было посылать письма обычной почтой, не подвергаясь риску, что тюремные цензоры вдруг обратят на них внимание, объяснил Хильда Портера.
«Если только не ставилась цель создать впечатление, будто письма писали из тюрьмы», — возразила Алисия.
Хильда Портера кивнул.
«Кое-что мне непонятно», — проговорила Алисия. «Поскольку Сальгадо просидел так долго в тюрьме и вышел всего пару лет назад, можно сделать вывод, что он был осужден на максимальный срок в 30 лет. Как он очутился на свободе?»
«Никто этого не понимает. По приговору Себастьяну Сальгадо полагалось отбывать по меньшей мере еще 10 лет срока, но неожиданно он получил экстраординарное помилование, подписанное главой государства, который смягчил наказание. Более того, процедура помилования осуществлялась по представлению и при активном содействии министра Вальса».
От изумления Алисия фыркнула. Хильда Портера посмотрел на нее с осуждением.
«Для чего это понадобилось Вальсу?» — спросил Леандро, поспешив ей на выручку. «Вопреки нашему совету, и ссылаясь на то, что расследование не принесло ожидаемых плодов, министр рассудил, что освобождение Сальгадо поспособствует установлению личности и местонахождения лица или нескольких лиц, виновных в составлении писем с угрозами и, вероятно, покушавшихся на его жизнь».
«Ваше превосходительство излагает версию, целиком построенную на предположениях», — заметила Алисия.
«В этой истории не ясно все», — отрезал Хильда Портера, «что вовсе не означает, что мы подвергаем или можем подвергнуть сомнению слова обсуждаемого министра».
«Разумеется. Возвращаясь к освобождению Сальгадо, оно дало результат, на который рассчитывал министр», — поинтересовалась Алисия.
«Нет. Мы следили за ним круглосуточно с тех пор, как он покинул тюрьму. Сначала снял комнату в дешевом пансионе в китайском квартале, заплатив за месяц вперед. Не считая гостиницы, Сальгадо бывал только в одном месте. Ежедневно отправлялся на северный автовокзал и там часами любовался или следил за ячейками камеры хранения в вестибюле. Впрочем, еще он заглядывал в старую букинистическую лавочку на улице Санта-Ана».
«Семпера и сыновья», — пробормотала Алисия.
«Точно. Вы ее знаете?» —
она кивнула.
«Наш дружок Сальгадо не похож на библиофила. Не тот типаж», — заметил Леандро. «Известно, что он искал в камере хранения на вокзале».
«Мы подозревали, что Сальгадо спрятал там какую-то добычу, ценности, награбленные до того, как его схватили в 1939 году».
Подозрение подтвердилось.
Через 2 недели после освобождения он снова нанес визит в букинистический магазин «Семпера и сыновья», а затем отправился на северный автовокзал, как делал каждый день. Однако в тот день не стал сидеть в вестибюле, разглядывая ячейки, а подошел к одной из них и вставил ключ в замок. Из камеры Сальгадо достал чемодан и открыл его.
«Что в нем находилось?» — спросила Алисия.
«Ничего», — изрек Хильда Портера. «Его трофеи, или что там было раньше, исчезли. Барселонская полиция намеревалась арестовать Сальгадо у выхода из вокзала, но не успела. Он упал замертво под дождем. Агенты, которые вели за ним наблюдение, увидели, что едва он покинул книжную лавку, двое служащих отправились за ним по пятам. Как только Сальгадо упал, один из них опустился около него на колени, а потом быстро ушел. Когда полицейские добрались до Сальгадо, тот уже был мертв. Впору вспомнить о божественном правосудии, ограбленный вор и все такое. Однако на вскрытии обнаружились следы укола на спине и одежде, а также стряхнин в крови».
«Вероятно, его убили продавцы из книжной лавки. Сообщники избавились от живца, поскольку он уже не мог принести им пользы. Или же они почуяли опасность, заметив слежку полиции».
Одна из версий была именно такой, но она развалилась. По сути, убить его мог любой, кто находился на вокзале, причем незаметно. Он даже ничего не почувствовал. Полиция внимательно следила за книготорговцами и утверждает, что они не вступали в контакт с Сальгадо и не приближались к нему до того момента, когда он упал уже мертвый. Они могли ввести ему яд в магазине перед тем, как Сальгадо поехал на вокзал, спросил Леандро.
На сей раз на вопрос ответила Алисия.
Нет, стрихнин действует очень быстро, особенно на человека преклонных лет в неважном физическом состоянии, после 20 лет, проведенных в тюремной камере. После укола смерть должна была наступить через 1-2 минуты.
Хильда Портера посмотрел на нее, скрывая одобрение.
«Верно», — подтвердил он. «Похоже, в тот день на вокзале находился кто-то еще, на кого агенты не обратили внимания. И он воспользовался удобным случаем избавиться от Сальгадо».
«Что известно о продавцах из книжной лавки?»
«Один из них — некий Даниэль Семпера, сын владельца. Второй — Фермин Ромеро де Торрес. Его записи в регистре в полном беспорядке, есть признаки подделки документов. Возможно, чтобы получить фальшивое удостоверение личности».
«Какое отношение эти двое имели к делу и чем они занимались на вокзале?»
«Это не удалось установить».
«А разве их не допросили?»
Хильда Портера покачал головой.
«Снова согласно указаниям министра Вальса. Против наших правил».
«А следы сообщника или сообщников Сальгадо?»
«Глухой номер».
«Наверное, теперь министр изменит точку зрения и даст разрешение...»
Хильде Портера вспомнил старые привычки, ощерившись волчьей улыбкой матерого полицейского.
«Вот теперь мы приблизились к самому главному. Ровно 9 дней назад, на рассвете, после бала маскарада, состоявшегося в резиденции в Сомосагуас, Дон Маурисио Вальс покинул домашний очаг, уехав в автомобиле с начальником личной охраны Висенте Кармоной».
«Уехал?» — удивилась Алисия.
«С тех пор его никто не видел и не получал от него весточек. Он бесследно исчез».
В столовой надолго воцарилась тишина. Алисия попыталась поймать взгляд Леандро.
«Мои подчиненные работали днем и ночью, но до сих пор у нас нет ни одной зацепки. Ситуация такова, что Маурисио Вальс словно испарился, как только сел в автомобиль».
«Оставил ли министр перед уходом из дома записку или иное указание, куда он мог направиться?»
«Нет. Мы рассматриваем версию, что министр выяснил, наконец, кто посылал ему угрозы, и по причине, которую мы не в состоянии понять, решил самостоятельно разобраться с ним с помощью преданных телохранителей».
«И, очевидно, угодить в ловушку», — добавил Леандро, — «у входа в лабиринт». Хильда Портера пожал плечами.
«На чем основана уверенность, что министр не знал с самого начала, кто посылал ему письма и почему?» — спросила Алисия. Леандро и Хильда Портера посмотрели на нее с осуждением.
«Министр — жертва, а не подозреваемый», — жестко проговорил шеф полиции. «Не перепутайте».
«Чем мы можем помочь, друг мой?» — произнес Леандро. Хильда Портера глубоко вздохнул и помолчал немного, прежде чем ответить.
«Мой департамент ограничен в возможностях. Нас не посвящали в подробности данной ситуации, пока не стало слишком поздно. Признаю, мы не застрахованы от ошибок, но делаем все, чтобы решить проблему, пока об этой истории не узнали многие. Кое-кто из моих начальников считает, что ваше подразделение, учитывая характер этого дела, сумеет добавить несколько фрагментов мозаики в общую картину, что поможет нам завершить расследование в кратчайшие сроки».
«Вы тоже в это верите?»
«Если хотите откровенности, Леандро, я уже даже не знаю, кому верить и во что верить. Но понимаю, что если мы не найдем министра Вальса живым и здоровым, Альтеа откроет ящик Пандоры и поручит расследование своему старинному приятелю Эндайя. А мы с вами предпочли бы этого избежать, не так ли?»
Алисия адресовала Леандро вопросительный взгляд. В ответ он едва заметно покачал головой. Хильда Портера с горечью усмехнулся.
Его глаза были налиты кровью или черным кофе, и выглядел он как человек, неделю спавший по ночам не более 2 часов.
«Я поделился с вами тем, что знаю. Но я представления не имею, всю ли правду мне рассказали. Нет, конечно. 9 дней мы тыкаемся вслепую, и каждый истекший час — потерянное время».
«Вы полагаете, что министр еще жив?» — спросила Алисия.
Хильде Портер опустил голову и долго обдумывал ответ.
«Я обязан верить, что он жив, и мы найдем его невредимым раньше, чем история станет общим достоянием, или у нас отберут дело».
«Можете на нас положиться», — заверил Леандро, «твердо обещая, что мы сделаем все, чтобы помочь вам с расследованием».
Хильде Портера кивнул, смерив взглядом Алисию.
«Вы будете работать с Варгасом, моим сотрудником».
Она растерялась, умоляюще посмотрела на Леандра в надежде на заступничество, но шеф предпочел уткнуться в чашку с кофе.
«При всем уважении, сеньор, я всегда работаю одна».
«Вы будете работать с Варгасом. Этот пункт повестки не подлежит обсуждению».
«Разумеется», — подтвердил Леандра, уклоняясь от яростных взглядов Алисии. «Когда нам приступать?»
«Вчера».
По знаку директора один из его охранников подошел к столику и подал ему толстый конверт. Хильде Портера положил конверт на столешницу и поднялся, не скрывая желания поскорее очутиться за стенами этого зала.
«Все подробности найдете в досье. Держите меня в курсе».
Директор пожал руку Леандро и, не удостоив Алисию даже поворотом головы на прощание, удалился, печатая шаг. Они смотрели ему вслед, пока он вместе с эскортом пересекал огромный обеденный зал и вернулись к столу. Несколько минут молчали. Алисия глядела в пространство. Леандро разрезал круассан, педантично намазал его маслом и земляничным джемом и неторопливо продегустировал, прикрыв глаза.
«Спасибо за поддержку», — буркнула Алисия.
«Насколько я понимаю, Варгас — человек одаренный. Тебе понравится. Чему-нибудь и научишься».
«Как мне повезло. И кто он такой?»
«Ветеран корпуса национальной полиции. Всегда считался одним из лучших. Волкодав. Какое-то время находился неудел, вроде бы из-за разногласий с генеральным директоратом. По слухам, между ними кошка пробежала».
«Меня так мало ценят, что я даже не заслуживаю няньки повыше рангом?»
«С рангом у него все в порядке, не сомневайся. Неприятность в том, что его преданность и вера в идеалы национального движения не раз подвергались сомнению».
«Надеюсь, от меня не ждут, что я его перевоспитаю?»
«От нас ждут только одного, а именно, что мы выполним работу без шума и на совесть».
«Замечательно».
«Могло быть хуже».
«Хуже означает приглашение старого друга, некоего Эндая».
«Среди прочего».
«А кто такой Эндая?»
«Лучше, если у тебя не возникнет повода для знакомства».
Разговор прервался. Леандро воспользовался паузой, чтобы налить себе еще кофе. У него была дурацкая привычка цедить кофе маленькими глоточками, поднимая блюдце с чашкой к самому подбородку. В такие скверные дни, как этот, почти все его привычки, которые Алисия знала, казались ей отвратительными. Леандро прочитал по глазам ее мысли и улыбнулся по-отечески добродушно.
«Взглядом можно и убить», — заметил он.
«Почему вы не сказали директору, что я ушла в отставку 2 недели назад и больше не состою на службе?»
Леандро поставил чашку на стол и вытер губы салфеткой.
«Не хотел тебя смущать, Алисия. Позволь напомнить, что у нас не клуб настольных игр, и нельзя поступить на службу или расстаться с ней, просто подав рапорт. Мы уже много раз обсуждали эту тему, и, говоря откровенно, меня огорчает твое отношение. Поскольку я знаю тебя лучше, чем ты сама, а также из глубокого уважения, я дал тебе 2 недели отпуска, чтобы ты отдохнула и подумала о своем будущем. Понимаю, как ты устала. И я, кстати, тоже. Догадываюсь, что иногда тебе не по вкусу то, чем мы занимаемся. Как и мне. Но это наша работа, И долг. Ты все знала, когда поступала к нам.
Мне было 17 лет, когда я пришла. И не от большого желания.
Леандр улыбнулся, как гордый наставник, глядя на своего лучшего ученика. У тебя зрелая душа. Тебе никогда не было 17 лет.
Мы остановились на том, что я решила уйти. У нас был договор. 2 недели ничего не меняют.
Улыбка Леандро остыла, как и его кофе. «В последний раз окажи мне любезность, а потом поступай, как хочешь».
«Нет».
«Мне нужно твое участие в данном расследовании, Алисия».
«Поручите дело Ламане. Уверена, он мечтает выслужиться».
«Ты опоздал с советом. Я никогда толком не понимал, почему вы не ладите с Рикардо».
«Не сошлись характером».
«Суть в том, что Рикардо Ломана, именно тот оперативник, которого я одолжил коллегам из полиции несколько недель назад, и мне его до сих пор не вернули. Утверждают, будто он пропал».
«Не повезло. А что он вляпался?»
«Факт исчезновения подразумевает, что Ломана не смог дать подробных объяснений».
«Ломана не из тех, кто пропадает. Должна быть серьезная причина, почему он не подает признаков жизни. Он что-то нашел».
«Я тоже так думаю, но пока мы не получили от него никаких известий, можно лишь предполагать. А нам платят не за это».
«За что же нам платят?»
«За решение проблем. И последняя проблема весьма серьезна».
«А я не могу тоже исчезнуть?»
Леандро покачал головой, смерил Алисию долгим взглядом, напустив на себя горестный вид. «Ну за что ты меня ненавидишь? Разве я не был тебе вместо отца? Не был тебе другом?» Она смотрела на своего наставника широко открытыми глазами. Целых 2 недели Алисия пыталась отделаться от мысли о нем, стереть его из памяти, но теперь, встретившись с ним снова, осознала важную для себя вещь. Сидя в большом зале под изумительным куполом Паласа, она вновь на время превратилась в несчастную девочку, почти не имевшую шансов дожить до 20 лет, если бы Леандро не вытащил ее из ямы.
«Я не питаю к вам ненависти».
«Возможно, ты ненавидишь себя и то, чем занимаешься, и тех, кому служишь, и весь мусор, который нас окружает и разлагает изнутри, исподволь, каждый день понемногу. Я хорошо тебя понимаю, поскольку сам через это прошел». Леандро тепло улыбнулся, как человек все понимающий и прощающий. Он положил ладонь на руку Алисии, крепко сжав ее. «Помоги мне решить последнюю проблему, и я обещаю, что потом ты сможешь уйти, исчезнуть навеки».
«Так просто?»
«Да, даю слово».
«В чем подвох?»
«Да никаких подвохов».
«Подвох есть всегда».
«Не на сей раз. Я не могу постоянно удерживать тебя, если ты не хочешь быть рядом. Как бы меня ни печалило расставание». Леандро протянул ей руку. «Друзья?» Поколебавшись, Алисия протянула свою, он поднес ее кисть к губам и поцеловал. «Мне будет тебя не хватать, когда все закончится», — с сожалением произнес Леандро. «А тебе меня, хотя в настоящий момент ты считаешь иначе. Мы с тобой составляем отличную команду».
«Бог создал, а черт свел».
«Ты решила, что будешь делать дальше?»
«Когда?»
«Когда освободишься. Исчезнешь, как ты выражаешься». Алисия пожала плечами.
«Я пока не придумала».
«Мне казалось, я научил тебя врать лучше».
«Возможно, больше я для этого не гожусь».
«Тебе всегда нравилось сочинять», — напомнил Леандро. «Новая Ла Форет».
Ла Форет Кармен, испанская писательница.
Алисия сделала равнодушное лицо. Ее собеседник усмехнулся. «Напишешь о нас?»
«Нет».
Леандро посмотрел на нее с одобрением. «Как ты догадываешься, это было бы негодной затеей. Мы работаем в тени, как невидимки, что является частью услуг, какие мы предлагаем».
«Разумеется, я это знаю. Нет необходимости напоминать».
Жаль, поскольку тебе есть о чем рассказать, правда?»
«Увидеть мир», — негромко сказала Алисия.
«Что?»
«Больше всего мне хочется путешествовать и посмотреть мир, найти свое место, если оно существует».
«Одна?»
«А разве мне кто-то нужен?»
«Ну, наверное, нет. Для людей вроде нас одиночество может стать лучшей компанией».
«Меня оно вполне устраивает».
«Когда-нибудь ты полюбишь».
«Хм, какое красивое название для самообмана».
«Пожалуй, тебе пора идти. Полагаю, Варгас уже ждет тебя внизу».
«Это ошибка».
«Навязанная опека тревожит меня больше, чем тебя, Алисия. Ясно, что нам не доверяют. Ни тебе, ни мне. Веди себя корректно и ничего не бойся. Ради меня».
«Я всегда так и делаю. И никого не боюсь».
«Ты понимаешь, о чем я. И кроме того, мы не соперничаем с полицией. Не будем даже пытаться. У них свое следствие, методы и дело производства».
«Чем мне тогда заниматься? Улыбаться и перебирать камешки?»
«Я хочу, чтобы ты делала то, что умеешь. Замечала детали, на которые полиция и не подумает обратить внимание. Чтобы следовала своей интуиции, а не процедуре. Чтобы выполняла то, что не сделает полиция, поскольку это лишь полиция, а не моя Алисия Грис».
«Это комплимент».
«Да, а также приказ».
Алисия взяла со стола конверт с досье и встала. Леандро заметил, что, поднимаясь, она тронула рукой бедро и стиснула зубы, превозмогая боль.
«Сколько ты принимаешь?» — спросил он.
«Нисколько за последние 2 недели. Пару таблеток время от времени».
Леандро вздохнул.
«Мы ведь уже говорили, ты не можешь обходиться без этого».
«Однако обхожусь».
Он тихо выругался.
«Я распоряжусь, чтобы сегодня тебе в гостиницу доставили 400 граммов».
«Не нужно».
Алисия повернулась и пошла прочь от столика. Она не хромала, кусая губы и глотая боль и слезы ярости.